Маленький дровосек. На краю большого леса жил дровосек по имени Роджер Хартфуд. У него было 7 сыновей. Не могу назвать вам имени старших 6. Знаю только, что самого младшего, который родился значительно позже их, звали Вильгельмом. Жена дровосека умерла, когда Вильгельм был еще совсем маленьким, поэтому забота о детях легла всецело на плечи отца. Он был человеком трудолюбивым и хорошо зарабатывал на рубке леса. Заготовленный лес он грузил на ослов и отвозил в небольшой городок, который был недалеко от леса. На вырученные деньги он закупал все, что нужно было для его семьи. Сыновей своих он также приучил к работе, они помогали ему, и старшие вскоре уже могли делать то же, что и их отец. Таким образом, заработок увеличился, и семья могла быть вполне счастливой, если бы. Дровосек, к сожалению, был так неразумен, что не научил своих сыновей служить Богу, хотя его самого мать учила Слову Божию, когда он был еще маленьким мальчиком. Но дровосек никогда не задумывался о Спасителе и не вспоминал наставлений своей матери, пока Господь не послал ему тяжелое испытание. Однажды, когда он и его сыновья рубили деревья в лесу, одно дерево упало на него и так сильно его придавило, что он уже больше не мог работать. Он жестоко страдал телом, а душа его была преисполнена горьких мыслей. Все грехи его прежней жизни проходили перед ним по воле Всемогущего, особенно его отношение к матери-вдове, от которой он ушел много лет тому назад. Теперь он стал напоминать своим сыновьям об их обязанностях перед Богом, часто беседуя с ними о Спасителе и загробной жизни. День за днем бедный дровосек усердно убеждал своих сыновей обратиться к Богу, но они смеялись над ним и не хотели его слушать. Так как он уже не мог более работать, то они сами работали и сами развлекались, не заботясь о том, чтобы у отца была необходимая пища или одежда. Один только жалел его, слушал его советы и сидел с ним. Это был Вильгельм, его младший сынок. Ему было ровно 5, когда дерево упало на его отца, и сердечко его не успело еще так зачерстветь, как сердца его братьев. Вильгельм был единственным утешением, которая осталась у его бедного отца. Когда дровосек лежал в постели, Вильгельм садился у его изголовья, готовый в любую минуту помочь ему. А когда отец с великим трудом выбирался в лес, чтобы подышать воздухом, мальчик шел с ним. Когда он садился, Вильгельм садился подле него, а когда отец молился, ребенок присоединялся к его молитве. Однажды старшие сыновья дровосека тайком ушли в лес на охоту. Дровосек и его маленький сын сидели у двери хижины. Цезарь, собака маленького Вильгельма, лежала у их ног. «Дорогой сынок, мое единственное утешение», – заговорил отец, – «как худо с моей стороны, что я не позаботился привести к Богу твоих братьев, когда они были такими, как ты. Время упущено, и теперь я уже ничего не могу сделать. Они не хотят слушать умирающего отца. Я заслужил это». «Почему заслужил, отец?» – спросил Вильгельм. «По многим причинам, мой дорогой. Я был плохим сыном и стою того, чтобы иметь плохих сыновей. Моя мать была вдовой и очень любила Бога. Домик ее был в лесу, но чтобы до него добраться, надо было идти 3 или 4 дня. Я был ее единственным ребенком. Она с детства окружила меня большой любовью и рано прививала мне уважение к Слову Божию. Но когда я вырос, то полюбил больше развлечения, нежели Бога. Поэтому я сбежал от своей матери и больше уже никогда ее не видел. «А она жива?» – спросил Вильгельм. «Я не знаю, дитя мое», – сказал дровосек. «Но даже если она жива, все равно мне уже не видать ее на этом свете. Мне бы только хотелось, чтобы она знала, что я искренне раскаиваюсь в моих грехах и возлагаю упование на милостивого Спасителя, зная, что только им одним я могу быть избавлен от вечного наказания. Но мои сыновья, мои бедные сыновья, с горечью в душе молюсь я за них. Плохим я был сыном, плохим стал и отцом. Но, может быть, Господь Иисус Христос может изменить их сердца теперь, — сказал Вильгельм. Давай за них молиться. Давай, мой дорогой, мое утешение, моя радость, — сказал дровосек. Будем за них молиться. Каждый день, пока я жив, это все, что мы можем теперь для них сделать. Вильгельм и его отец опустились на колени у дверей хижины. Они усердно молились о том, чтобы Господь изменил сердца молодых людей. Недолго прожил дровосек после этого разговора. Через несколько дней он слег в постель, с которой уже больше не вставал. Вильгельм стал еще более внимательным к нему и отходил от него только для того, чтобы ему принести воды. Он день и ночь сидел в изголовье отца, а в ногах лежал Цезарь. Когда дровосек начинал шептать молитву, его маленький сынок сейчас же присоединялся к нему. Утром, в день своей смерти, дровосек сказал своему мальчугану, что молитвы его, по-видимому, услышаны, и он верит, что грехи его прощены. Затем он еще раз помолился о своих сыновьях, поцеловал несколько раз маленького Вильгельма и просил его не забывать Спасителя во все дни своей жизни. К вечеру пришли братья. Они пришли с дичью, которую настреляли в лесу, и бутылкой вина, которую купили у прохожих. Они развели огонь, зажарили часть дичи и откупорили бутылку с вином. На отца они не обратили никакого внимания, хотя нельзя было не заметить, в каком он состоянии. Вильгельма пригласили поужинать с ними, но мальчик не пожелал оставить отца. Он просидел около него, пока не дошел до изнеможения, и потом лег рядом с отцом и уснул. Утром, проснувшись, он увидел, что отец мертв, а братья его преспокойненько спят в разных углах хижины. Горько заплакал, сел он возле него и просидел так, пока не проснулись братья. Чтобы не затягивать этот рассказ, я должна вам сказать, что молодые люди похоронили отца на другой же день на опушке леса, недалеко от их хижины. Засыпав могилу и покрыв ее ельником, они вернулись домой, а Вильгельм и Цезарь остались сидеть на могиле. По возвращении домой молодые люди принялись угощаться остатками дичи и вина и начали замышлять недоброе против маленького брата, которого они ненавидели за то, что он был не таким, как они. «Нельзя нам держать его при себе», — сказал один из них, «а то он еще нас выдаст, что мы бьем царскую дичь». «Но не убивать же его нам», — сказал другой, «он же наш брат». «Давайте заведем его в лес на 3 дня пути», — сказал третий, «и там его оставим. Он не найдет дороги назад и не сможет выдать нас». «Только придется привязать Цезаря в хижине», — сказал четвертый, «а то он нам помешает. Его нельзя будет отогнать от мальчишки». «Хорошо. Завтра, — сказал пятый брат, — мы отправляемся. Не будем откладывать. Но надо тщательно скрыть наш замысел от него, — сказал шестой, — чтобы он не надоел нам своими слезами». Составив этот ужасный план, безжалостные молодые люди встали рано утром, оседлали самого сильного осла, вытащили из постели маленького брата, помогли ему одеться и посадили на ослика. «Куда мы едем?» – спросил Вильгельм, не подозревая ничего худого. «Мы отправляемся на охоту в глубину леса на 3 дня пути», – ответил старший брат. «И ты поедешь с нами».
«Как? Стрелять царскую дичь?» – спросил Вильгельм.
Братья ничего не ответили, а только переглянулись между собой. Цезарь приготовился следовать за осликом, на котором сидел его маленький хозяин. Но один из братьев пришел с веревкой, обвязал ее вокруг шеи собаки и потащил бедное животное в хижину.
«Разве Цезарю нельзя идти с нами?» — спросил Вильгельм.
— Нет, — ответил старший.
— Но ведь мы же уходим на несколько дней. Оставьте ему, по крайней мере, что-нибудь поесть.
— Не твое дело, — ответил брат. — Мы сами позаботимся о Цезаре. Итак, Цезарь был привязан в хижине. Братья же все собрались, ударили осла палкой и двинулись в путь. Сперва они шли по густому лесу, куда едва проникал дневной свет. Потом начали подниматься на гору, сворачивая то направо, то налево. Шли они быстро, не останавливались до самого полудня. Наконец они решили отдохнуть и перекусить под развесистым дубом. После часового отдыха братья опять отправились в путь и шли так до самого вечера, пока не пришли к пещере, возле которой журчал выбивавшийся из-под скалы ручеек. У входа в пещеру они развели костер и, поужинав, легли спать. На другой день они продолжили свой путь, часто встречая лесных зверей и с удивлением на них посматривавших, а потом быстро исчезавших. Следующую ночь они провели на маленькой полянке. Братьям пришлось по очереди всю ночь поддерживать огонь, так как кругом слышен был вой волков.
«Мы уже были 3 дня в пути», — сказал маленький Вильгельм. «Кончилось же наше путешествие или еще нет?»
«А как ты думаешь, мы достаточно далеко зашли?» — спросил старший брат и рассмеялся.
«Я не знаю, а зачем мы сюда шли?» — ответил Вильгельм.
«Чтобы стрелять царскую дичь», — ответил тот.
«Но дичь же можно найти гораздо ближе. Зачем нам было идти так далеко?»
«Скоро узнаешь», — услышал он в ответ. Поужинав, они все легли спать. Но они не помолились Богу. Только Вильгельм, несмотря на усталость, встал на колени и помолился. Он сложил свои маленькие ручки, как научил его отец, и просил Бога во имя Спасителя позаботиться о нем и сохранить его.
«Отец мой умер», — говорил он Богу, — «братья меня не любят, у меня нет на земле друга, который позаботился бы обо мне. О, Господи, позаботься Ты ради дорогого Спасителя нашего».
Окончив молитву, он лег около ослика и, когда засыпал, услышал голос. «Не бойся, я позабочусь!» Он поднял голову, чтобы посмотреть, кто это говорит. Но братья крепко спали, и только один из них молча сидел и сторожил, обхватив руками колени. Тогда мальчик догадался, что это Господь сказал эти слова, чтобы его успокоить, и он уснул. Он очень устал и спал так крепко, что не слышал, как зашевелились его братья. А злые юноши встали до рассвета, взяли осла и отправились в обратный путь, оставив спящего на траве Вильгельма на произвол судьбы. Вильгельм все спал, благо ему не мешали, и проснулся, когда солнце уже высоко поднялось и бросало на него свои лучи через листву деревьев. Две галки, стрекотавшие на ветке над его головой, разбудили его. В траве, на которой он лежал, он заметил много красивых цветов. Тут были и фиалки, и анемоны, и пестрый горошек. Различные птички пролетали над ним, пели, чирикали около него. Такое чудное было утро! Листья на деревьях едва шевелились, так было тихо. Сперва Вильгельм не мог понять, где он и как сюда попал. Но когда он заметил, что его оставили одного, он стал так горько плакать, стал звать своих братьев. Голосок его раздавался в лесу, но ответа не было слышно. «О, мои братья, мои жестокие братья!» — говорил Вильгельм. «Неужели вы завели меня сюда, чтобы оставить одного? Отец мой, дорогой отец, если бы ты видел своего сыночка, как бы ты огорчился! Но ты счастлив теперь. Я надеюсь, что ты у Бога, хотя ты меня не можешь видеть, а Бог видит меня. Он пожалеет меня и позаботится обо мне». Потом Вильгельм сделал то, что должны были делать все дети, когда они находятся в беде. Он опустился на колени и стал молиться, чтобы Господь помог ему. Помолившись, он решил пойти искать своих братьев, но увидел четыре дороги. Вильгельм не знал, по какой из них ему пойти. Он старался найти следы братьев, но это ему не удалось. Тогда он вернулся на то место, где спал, упал на траву и горько заплакал. Время от времени он взывал к Богу о помощи. Он думал, что его братья пошли только охотиться и к вечеру вернуться, и потому ему не хотелось уходить с того места, где они его оставили. К полудню мальчик проголодался и захотел пить. Он стал искать кусочки хлеба. Он нашел несколько кусочков и с благодарностью съел их. Потом он нашел в кустах ручеек и напился воды, которая освежила его. Таким образом, Господь утолил его голод и жажду. Бедный маленький Вильгельм, он был очень благодарен Господу, и его доверие к Богу еще больше укрепилось. Для Вильгельма наступило время самых тяжелых испытаний, но Небесный Отец не забыл его и приготовил ему утешение. Послушайте, как это было. С наступлением вечера лес становился все мрачнее и мрачнее. Птички перестали петь и устроились на ночлег в ветках больших деревьев. Сверчки стрекотали в сухих листьях, летучие мыши принялись летать над его головой. Бедный маленький Вильгельм, он стал думать, как же он проведет ночь, где же он укроется от диких зверей, потому что он потерял всякую надежду на возвращение своих братьев. Он стал искать подходящее дерево, куда бы ему взобраться. Наконец он нашел большой раскидистый дуб, в ветвях которого он мог удобно устроиться. Но он боялся, что ему не удастся прободрствовать всю ночь, а уснуть было страшно, так как во сне он мог упасть с дерева. Скоро стало совсем темно, поднялся ветер, и, что еще хуже, послышался отдаленный вой волков, от которого сильно забилось маленькое сердечко. Бедный мальчик весь дрожал, но не заплакал от страха, а опять начал просить своего небесного отца быть с ним и защитить его. Эта молитва, как и все прочие, была сказана во имя Спасителя Иисуса Христа, которому направил его сердечко умирающий отец. Дерево, на которое влез Вильгельм, росло как раз у перекрестка четырех дорог, о которых я уже говорила. Молясь, мальчик вдруг заметил между деревьями далекий свет, как бы от свечки. Это значило, что там кто-то есть.
Он больше не ждал ни минуты, а с благодарностью воззвав Господу, быстро спустился с дерева. Когда он оказался на земле, свет исчез из вида. Тем не менее, помня направление, в котором он увидел свет, он побежал быстро туда. Ему было так страшно, он боялся волков. Дорога была неровная, то поднималась, то опускалась. Когда он пробежал около километра и поднялся на довольно высокий холм, он опять увидел свет, который теперь казался ярче и ближе. Это его очень ободрило. Он побежал дальше, сердечно поблагодарив Бога. Дорога стала спускаться в глубокую долину, и свет опять пропал. Пока он спускался, тучи рассеялись, и показался месяц, который, как серп, всходил над лесом. При его неверном свете он все-таки разглядел в глубине долины поток, который его устрашил, потому что он не знал, глубока ли вода и сможет ли он перебраться через него. Все же он продолжал бежать. Вдруг мальчик услышал, что за ним кто-то гонится. Он подумал, что это волк. Маленький Вильгельм так напугался, что упал на землю и закрыл лицо руками в страхе, что сейчас его разорвут на куски. Животное совсем приблизилось к нему, и его морда была так близка к щеке Вильгельма, что он почувствовал его дыхание и с ужасом ожидал, что сейчас его начнут кусать. Вместо этого животное стало его лизать и визжать от радости, и по его голосу Вильгельм узнал свою верную собаку. Цезарь перегрыз веревку, которой его привязали, и бросился в лес на розыск своего хозяина. Как счастлив был мальчуган, когда вместо ожидаемого врага он увидел своего верного друга, своего единственного друга на земле, милого Цезаря. Он сразу же вскочил с земли, обнял Цезаря и стал его ласкать. А Цезарь всячески выражал свою радость. Но Вильгельм был и все еще в лесу, в опасном месте, поэтому он опять бросился бежать. Добежав до речки, он остановился, не зная, можно ли будет перейти ее вброд. Услышав же позади себя вой волка, он решился войти в воду. Поток подхватил его и, наверное, унес бы, если бы не верный Цезарь, который, ухватив его зубами за одежду, помог перебраться на другой берег. Маленький Вильгельм чувствовал, что его сердце переполняется благодарностью к верной собаке, а еще более к тому, кто послал ему такого друга. Но медлить было нельзя, и он побежал дальше. Цезарь следовал за ним. Они уже почти достигли верхушки холма, как вдруг Вильгельм увидел недалеко от себя два горящих глаза и услышал грозное рычание. Он остановился, а Цезарь обогнал его и бросился с яростным лаем на врага. Несколько минут длилась ужасная борьба между верной собакой и волком. Лес огласился яростным рычанием разъяренных животных, а маленький Вильгельм, не желая оставить Цезаря и будучи не в силах ему помочь, стоял с простертыми к небу руками и молился. Он понимал, что если волк одолеет собаку, то настанет его черед. Наконец, волк, взвыв, побежал прочь. Цезарь подскочил к своему хозяину и стал от радости лизать ему лицо и руки. Вильгельм с Цезарем бежали без оглядки, пока не достигли вершины холма. А там, о радость, они увидели в 100 метрах от себя домик, окруженный садом. Свет из окна был таким ярким, что они могли даже рассмотреть дорожки в саду и маленькую калитку. У Вильгельма вырвался из груди крик радости и благодарности, и он со всех ног бросился к калитке, открыл ее, вбежал вместе с Цезарем, закрыл ее и принялся стучать в дверь домика. Он так боялся, так горел нетерпением укрыться в доме, что стучал, пока не услышал женский голос. «Кто там?» «Я заблудился в лесу, меня чуть волки не съели, но спасла моя верная собака». «Входи, входи», — сказала женщина, отворяя дверь. «Милости просим, входи сам и собаку бери с собой». Вильгельм увидел в дверях старушку в синем шерстяном платье и белом чепчике. Дом ее был такой же чистенький и приветливый, как она сама. В камине ярко пылал огонь, а перед камином стояло кресло и маленький столик, на котором лежала раскрытая Библия. В то время Вильгельм не знал, что это была Библия, он узнал об этом позднее. Большой серый кот грелся около огня. В углу комнаты стояла большая кровать, а по стенам висело несколько полок с блестящей оловянной посудой. «Иди сюда, мой бедный заблудший мальчуган!» — сказала добрая старушка. «Иди, я очень рада тебя принять!» Она ввела его и Цезаря в комнату и закрыла дверь. Как только Вильгельм увидел, что дверь заперта, и почувствовал себя в безопасности, он упал на колени и возблагодарил Бога за свое избавление от смерти. Потом, повернувшись к Цезарю, он сказал: «Милый мой Цезарь, дорогой, два раза ты спасал меня от смерти. Если бы не ты, я бы теперь был бы уже съеден волками». Лаская Цезаря, Вильгельм заметил у него рану на боку, на которую Цезарь не обращал внимания. Увидев рану, Вильгельм принялся горько плакать и просить старушку позаботиться о собаке. «Не плачь, мой милый, — сказала старушка, — нам ничего не надо делать. Твой Цезарь сам залежит свою рану. Но я сейчас устрою ему постель около огня, дам ему поесть и попить, и он очень быстро поправится». Она принесла старую овечью шкуру и, разослав ее у огня, позвала Цезаря. Потом дала ему кусочек говядины и поставила перед ним чашку с водой. Бедной собаке так хотелось есть и пить, так как она уже несколько дней ничего не ела. Она сразу принялась за угощение, а потом полизала свою рану и заснула. «А теперь, мой милый, — сказала старушка, — скажи мне, неужели у тебя в лесу не было никого, кроме этой собаки?» «Нет, никого, — ответил мальчик. — Ну хорошо, тогда оставайся пока у меня, завтра ты мне расскажешь о себе. А теперь тебя надо помыть, покормить и уложить в постельку. Одежду твою я постираю и повешу сушить». Эти ласковые слова невольно заставили Вильгельма заплакать. «Но почему ты плачешь?» — спросила старушка. «Подумайте, как Господь милостив ко мне! — сказал Вильгельм. — Несколько минут тому назад я ждал, что меня разорвут волки, а теперь я сижу спокойно у вас в доме, и мне так хорошо!» «Бедняжечка! — сказала старушка. — Если только я смогу дать тебе счастье, ты будешь счастлив!» И она поцеловала его в мокрую щеку от слез. Старушка сняла с Вильгельма мокрую одежду, завернула в одеяло и положила на свою кровать, а одежду повесила сушить. Затем она нагрела молоко, покрошила туда хлеба и стала его кормить.
«Я не могу спать, пока не поблагодарю Бога», — сказал Вильгельм, «и не поцелую вас за то, что вы так ласковы и добры ко мне, как был мой отец».
«А что, теперь у тебя разве нет отца?» — спросила старушка.
«Нет», — ответил Вильгельм, — «он умер. У меня 6 братьев, но они меня не любят. После смерти отца они завели меня в лес на 3 пути. И прошлой ночью, пока я спал, они ушли, оставив меня на съедение волкам. Но Бог сжалился надо мной. Он привел меня к вам. Теперь я буду вашим и буду вас так любить, как своего отца».
«Да, ты будешь моим сыночком», — сказала старушка. «Я буду любить тебя, мы будем вместе служить Богу. Ты очень должен любить Бога, потому что Он столько сделал для тебя».
«Отец мой перед смертью научил меня любить Бога», — сказал Вильгельм, «но он не смог заставить моих братьев слушать его, когда он говорил им о Боге». И маленький Вильгельм рассказал старушке многое из последних дней жизни своего отца, как отец рассказывал ему о себе, как он каялся в своих грехах и как потом умер, уповая на своего Искупителя. Когда он говорил, старушку охватила дрожь, и ей пришлось сесть на кровать, около которой она стояла. Она начала догадываться, что отец Вильгельма был ее сыном, который убежал от нее много лет тому назад и о котором она больше никогда ничего не слышала. Несколько минут она ничего не могла вымолвить, и, наконец, она спросила: «Скажи мне, как звали твоего отца?»
«Роджер Хартфуд», — ответил Вильгельм.
«Роджер Хартфуд?» — воскликнула старушка. Она всплеснула руками. «Это мой сын, мой единственный сын, и он умер, раскаявшись в грехах верующим в Спасителя? Значит, услышаны были мои молитвы о нем. А ты его сын, мой собственный маленький внучек. Сам Бог послал тебя укрыться в этом доме, в доме твоей бедной старой бабушки, и сделаться ее утешением в старости». Потом она взяла его на руки и крепко прижала к себе. Они оба плакали от радости.
«Какой чудесный день!» — сказал маленький Вильгельм, когда он опять был в состоянии говорить. «Нам нужно вместе поблагодарить Бога. Мои братья завели меня так далеко, как будто бы нарочно, чтобы я нашел свою бабушку. И Цезаря я теперь буду еще больше любить, потому что никогда бы мне сюда не попасть, если бы Цезарь не помог мне перебраться через речку и не победил бы этого ужасного волка». Однако маленький Вильгельм очень устал и вскоре уснул, а его бабушка провела большую часть ночи в молитве и прославлении Бога. Она благодарила Бога за то, что ее сын, причинивший ей столько горя, умер в вере, и за то, что ее внук таким чудесным образом попал к ней. Она просила Бога, чтобы он обратил сердца ее старших внуков, этих жестоких парней, так ужасно поступивших с маленьким братом. Так Вильгельм остался жить у своей бабушки, пока не вырос. Он всячески старался ей помочь. Он пас козочек и гусей, работал в саду. Бабушка научила его читать Библию и писать. Они вместе очень заботились о Цезаре все время его жизни, а когда он умер, Вильгельм похоронил его в саду. Вильгельм жил очень счастливо со своей бабушкой, потому что она воспитывала его в страхе Божьем, и пока он был маленьким, она наказывала его, если он плохо поступал. Она часто говорила ему: «Я так безумно любила твоего отца, что никогда не наказывала его, и потому он вырос безбожником. А тебя, мой дорогой мальчик, я хочу любить мудрой любовью и никогда не позволю тебе безнаказанно делать что-либо плохое». Когда Вильгельм вырос, он благодарил свою бабушку, что она удерживала его от зла. И так жизнь их текла мирно и спокойно. Днем они работали, а по вечерам читали Слово Божие. Так продолжалось до самой смерти бабушки. Умирая, она оставила Вильгельму свой домик и все, что имела. Он долго оплакивал ее. Наконец, найдя одинокую жизнь слишком скучной, он женился на верующей девушке, и Бог благословил их несколькими детьми, которых они воспитывали в послушании Богу. Однажды, в чудный летний вечер, сидел Вильгельм у себя на крыльце вместе со своей женой и детьми, а его младшая 7-летняя дочь читала вслух из Библии, которая раньше принадлежала его бабушке. Вдруг видят они, что от опушки леса к ним направляются 6 человек, на вид таких странных, несчастных. Они были бледными, усталыми и худыми. За плечами у них висели старые холщовые мешки, но, по-видимому, они были пустые. На ногах ни сапог, ни носков, одежда изорванная, висит лохмотьями. Они остановились у калитки сада и скромно попросили кусочек хлеба. «Мы бедные, несчастные люди», — говорили они. «Несколько дней уже ничего не ели, кроме орехов и ягод, которые попадались нам в лесу. А по ночам мы не имели покоя, потому что опасались волков». «Я могу вас хорошо понять», — сказал Вильгельм, «потому что, когда я был малышом, я провел целый день и часть ночи в этом лесу совершенно один и был бы съеден волками, если бы не моя верная собака, которая похоронена в этом саду». Когда Вильгельм говорил, путники переглянулись между собой. «Вы, по-видимому, очень устали и проголодались», — сказал Вильгельм. «Садитесь на траву, мы сейчас принесем вам чего-нибудь поесть». Жена Вильгельма побежала в дом, приготовила большую миску супа, в которую накрошила черного хлеба, и дала ее одному из сыновей, чтобы он отнес голодным путникам. Изголодавшиеся путники с благодарностью приняли это угощение. Поев, они встали, поклонились Вильгельму и спросили, не позволит ли он им переночевать у него на скотном дворе. «Мы уже несколько ночей не имели приюта», — сказали они, «и чувствуем себя страшно усталыми и измученными». «У меня есть сеновал, где вы можете переночевать», — сказал Вильгельм. «Вы можете там расположиться на свежем сене, и мы дадим вам чем укрыться». Путники были очень благодарны. Жена Вильгельма и дети принялись за работу, а сам Вильгельм остался побеседовать со своими гостями. «Откуда вы идете?» – спросил он. «И куда думаете направиться завтра? Видно, что вы уже давно в пути. Некоторые из вас выглядят совсем больными, и у всех печать страдания на лице». «Сударь», – ответил один из них, – вероятно, самый старший. «Мы были дровосеками и жили в лесу на 3 пути отсюда. Но однажды мы впали в немилость к царю. Наша хижина была сожжена, все наши вещи взяты, а нас самих посадили в тюрьму, где мы просидели много лет,
так что наше здоровье совсем расстроилось. Когда нас выпустили на свободу, мы уже не были способны работать и, не имея друзей, скитались, терпя нужду и часто голодая. Вы, вероятно, совершили какое-то преступление, которым разгневали царя? – спросил Вильгельм. Да, мы охотились в его лесу, мы стреляли его дичь. Теперь мы бы хотели жить честно и вести добрую жизнь, но соседи нас ненавидят. У нас нет денег, чтобы купить топоры и приняться за прежнее ремесло. Хотя, конечно, мы теперь так слабы, что немного бы заработали. А что, у вас нет кого-нибудь из родных? Разве вы все из одной семьи? – спросил Вильгельм, которому стало очень жаль этих бедных людей. «У нас нет родных», – ответил старший. «Мы все братья, дети одного отца. Он был дровосеком, и звали его Роджер Хартфуд». «А не было ли у вас маленького брата?» – спросил Вильгельм и подошел к ним совсем близко. Путники переглянулись в смущении и в ужасе и не знали, что ответить. «Я этот маленький брат», – сказал Вильгельм. «Господь сохранил меня от смерти и привел в этот дом, где я нашел свою бабушку, и она приютила меня. С тех пор я живу здесь в мире и благополучии. Не бойтесь, братья, охотно прощаю вас, как Господь простил меня. И теперь, когда Господь привел вас сюда, я с радостью помогу вам. Вы не будете терпеть нужды». Братья Вильгельма ничего не могли ему ответить. Они упали к его ногам, проливая слезы раскаяния. Господь коснулся их сердец и дал им понять всю греховность их прежней жизни. Вильгельм пробовал их поднять, но они не хотели вставать, пока не убедились в его полном прощении. «У нас никогда не было удачи с тех пор, как мы покинули тебя, нашего маленького братца в лесу», — сказали они. «Наша жизнь была полна несчастий». Наконец Вильгельм уговорил их встать и не сомневаться в его полном прощении, прося их в то же время молить Бога о прощении ради его возлюбленного сына. Доброта Вильгельма утешила бедняков, но каждый раз, когда они вспоминали, как они с ним поступили, ими овладевал стыд. На другой день Вильгельм и его сыновья начали строить хижину для новых пришельцев. Братья помогали Вильгельму сколько могли. Когда хижина была готова, Вильгельм снабдил их матрасами и овечьими шкурами. Кроме того, он дал каждому нож, ложку, деревянный стул, оловянное блюдо и глиняную чашку. Дал он им также стол и все необходимое для хозяйства. А его жена и дочери сшили им новую одежду. Вильгельм был так добр, что купил каждому из них по топору, чтобы они могли заняться привычным делом и не быть в тягость брату. Но что было лучше всякой материальной помощи, он неустанно старался привести их к Богу. Каждый вечер читал он им из бабушкиной Библии, и надо думать, что это чтение не проходило для них бесследно, потому что они становились смиренными, ежедневно сокрушались о своих грехах, и все они умерли в мире с Богом. Вильгельм и его жена прожили еще много лет после смерти братьев и радовались, что их дети росли в послушании и любви к Богу.